Мне тут записочки подали. Я прочитаю, коротко постараюсь дать ответ, прежде чем буду читать текст Святого Писания. Буду читать вот записочку. Пожалуйста, объясните стихи Писания, к чему их можно отнести, как их понимать. И два текста. 1 Коринфянам 6.12 и 7.13. Читаю. 6.12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Но я хотел бы немножко перефразировать этот текст, чтобы лучше понять. «Все мне доступно, я все могу, но ничто мною не должно обладать». Апостол Павел от всего свободен. Для мира он был распят. Грехи он не делал, и мир для меня был распят. Хотя, в общем-то, для любого человека любой грех доступен. И он может его сделать. И апостол Павел говорит, мне это доступно, но ничто мною не обладает, он свободен абсолютно. Поэтому грех рядом с нами, он доступен для нас, но он не должен нами обладать. Это не полезно, это ведет к погибели, о чем мы сегодня слышали. 7.31. «Пользующийся миром сим, как не пользующийся, ибо проходит образ мира сего». Мир можно разделить на две части. Первая часть – мир – это греховная система. Как плоть – это закон греха, который живет в теле. Плоть имеет два значения – это закон греха и тело. Мир имеет два значения – греховная система и житейские дела. Апостол Павел говорит, что вот эти житейские дела, вот, в которые мы с вами вовлечены, они, конечно, нам очень доступны, и где-то мы с ними соприкасаемся. Ну, например, «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском». То есть он обременен житейскими делами, мирскими делами. Не греховными, а житейскими. И может быть увлечен житейской суетой. И в этом есть определенная опасность. Но эти житейские дела, система этого мира, она тоже проходит. Как и система греховного мира проходит. Этот образ уйдет. Поэтому нам надо быть очень аккуратным, зная, что скоро все это пройдет. Не увлекайтесь всеми житейскими делами, всеми заботами житейскими, не надо себя обременять. Они скоро все пройдут. Поэтому, когда им пользуетесь этими мирскими заботами, делайте так, чтобы они вами не обладали, как будто вы ими и не пользуетесь. Все это второстепенные вещи. Они скоро пройдут. Это короткое пояснение. Еще одна записочка. Как понимать, наше братство идет путем освящения и очищения? Ну, видать, в свете слова, записанного Откровение 22.11. И вопрос, как понимать это слово «освящение»? Я считаю. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный творит правду». Еще и святой, да, освящается еще. Наше братство идет этим путем. И от начала, когда наше братство было образовано, вот, был призыв идти путем освящения. Что это такое? В Ветхом Завете существовал определенный метод освящения. Для этого были видимые знаки, которые прообразно указывали на Новый Завет. Какие? Кровь тельцов. Без нее нельзя было очиститься. Жертва за грех. Вода. И елей – помазание. Вода всегда символизировала Евангелие или Слово Божие. Вот. А елей – прообраз Духа Святого. Так вот, в Новом Завете нам даны средства для освящения. И каждый человек в отдельности, как и церковь, и все наше братство, должны этим путем идти. Это условие, без которого мы Господа не увидим. Путь освящения. Святой, если даже я и стал святым, прощенным грешником, моя задача теперь освящаться регулярно и постоянно. Как на практике выглядит? Но когда у меня пиджак помятый, я стараюсь его погладить. Если я запачкал ботинки, я их обязательно почищу. И периодически я меняю всю одежду и отдаю их в стирку, чтобы она, у меня одежда была чистая. Вот для нас сегодня существуют божественные средства для очищения. Что в первую очередь? Это кровь. Кровь Христа. Как она действует? Я прочитаю послание к евреям, 9 главу. «То кольми паче кровь Христа, которую Духом Святым принес я непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Вот кровь Христа. Запачкали совесть непослушанием, непокорностью, обманом или еще что-то. Очистите. Кровь Христа всегда действенна. Она будет сопровождать нас во все дни жизни нашей на земле. Бог дал нам это средство. Слово Божие, вода, Слово Божие. Посредством Его мы также получаем освящение, очищение. Вы очищены, Христос говорит ученикам, через Слово. Оно просвещает наш разум и наше сердце. И Дух Святой, елей в прошлом. Дух Святой. Это все средства для нашего освящения. Дух Святой нас вразумляет, наставляет, оберегает, обличает. Он все делает для нашего освящения. И когда мы слушаемся действия Святого Духа, посредством Его Слова, мы прибегаем к крови. Вот это и есть путь освящения. Я каждый день этим занимаюсь. Каждый день. И читаю Слово Божие, проверяю себя. И если я вижу свою вину перед Богом, я тут же прихожу с покаянием. И кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Этим путем идти просто необходимо. Святой да освящается и все. Ежедневно и постоянно. А возможно и ежеминутно. Даже вот тут пришел какой-то помысел. Нехороший, Господи, прости и помилуй. Уповаю на кровь Твоего Сына и благодарю Тебя за это. Вот и освящение. Я хочу прочитать тексты Святого Писания. У нас с братом Яковом немножко темы противоположные, но очень нужные. Брат Яков передо мной очень хорошо, библейски обоснованно сказал о том, что ждет нечестивых людей. И погибель, Писание говорит, их не дремлет. И в погибели будет немало людей. Немало. Все ли погибнут идущие путем погибели, широкими вратами? Не все. Есть люди, которые с этого пути свернули вовремя. Жаль, что некоторые к старости, или даже, может быть, многие к старости. Такое бывает. Ну, например, человек всю жизнь жил без Бога. Ко мне сестра подходит и плачет. Геннадий Сергеевич, я ж о Христе только недавно услышала. Всю жизнь безбожница. Ничего не знала, Евангелие в руках не держала. Каким путем она шла? Конечно, широким. Куда? В погибель шла. Но Евангелие попалось в руки. Господь Духом Святым просветил разум, и она покаялась. Но на закате своих дней убежала с этого пути, широкого погибельного пути, и встала на путь узкий, ведущий в Царство Божие, но к концу жизни. Вы знаете, с этого пути очень тяжело свернуть людям, которые с детства просвещены, с детства знали путь, ведущий в жизнь, и уклонялись, и не хотели, сознательно шли широким путем, сознательно. Вот им сложнее убежать с погибельного пути. Конечно, бывает, что и эти люди сворачивают с него. Немало таких случаев. Я знаю, когда человек в старости или в средних годах к Богу приходил искалеченный, сбитый этой жизнью, по молитвам святых, родителей. Бог их спасал. Но жизнь, как правило, уже никчемная совершенно. И такое бывает. Я бы вам всем советовал идти путем освящения, узким путем, идущим в жизнь вечную. А я как раз об этом сегодня буду говорить. Не о погибели, а о жизни вечной, о рае я буду говорить. И у нас сегодня есть хорошая возможность об этом теперь порассуждать. Мы знаем один путь, и погибель, и участь людей, которые идут путем погибели, вот, и ничто не изменит их судьбу в будущем, и те, которые идут путем спасения, идут путем в небо. Те, которые идут в вечность, в божественное присутствие. И я для этого прочитаю несколько текстов Святого Писания с разных книг Ветхого и Нового Завета. Первый текст, давайте мы с вами вместе прочитаем. Это книга «Бытие». Я читаю первую главу, 26 стих. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему и по подобию, по образу Божию. Сотворил его, мужчин, ну и женщину сотворил их». Следующий текст я прочитаю, который записан. Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава. Я читаю с 29 стиха. Вообще тексты Святого Писания очень интересны, но и сложноватые для разъяснения. И я не гарантирую, что я сегодня дам исчерпывающие ответы на прочитанные тексты. Но все-таки в свете Евангелия мы кое-что рассмотрим. «Ибо кого он предузнал, то есть Бог, кого-то предузнал, что значит предузнал? Наперед узнал. Тем и предопределил, то есть вот тех, кого он предузнал, посмотрел на них, и он их определил. Вот те, вот кого я сейчас вижу, вот они будут такими. Тех и предопределил быть подобными образу». Опять знакомое слово. «Сотворим человека по образу». «Тем и предопределил быть по образу кого? Сына Божьего». Вот тот, который рядом с Богом находится. Вот Бог посмотрел, вперед увидел, какие хорошие люди. Они будут подобны моему сыну. Это Бог определил. «Чтобы он был первородными между многими братьями». Кто он? Христос. Вот он будет первый, а вот эти будут вторые и третьи рядышком будут находиться. Бог определил это. Вот, а теперь начал это творить. Я вот вчера затронул такую вещь интересную, что Бог наш Творец, Он всегда что-то новое делает и всегда что-то красивое. Даже каждый день, друзья. Он несет нам что-то необыкновенное и новое. Просто мы, знаете как, вот, ну, не на все внимание обращаем. Не на все. Мы порой от наших забот не способны видеть красоту. Однажды приехал к нам в Петербург Николай Семенович Мазурин. Ну, время немножко было. Он говорит: «Геннадий, покажи мне Петербург». Я говорю: «Поехали». Я его посадил в машину на Невский проспект. А у нас, знаете, что не дом, то красавица. Лепка, архитектура красивая. Нет одинаковых домов. Совершенно нет одинаковых. И он смотрел, смотрел. Вот. Говорит: «Гена, как красиво». Но я еще в музей его не повел. Знаете, когда один к нам приехал американец, я тоже его возил по городу, он говорит: «Геннадий, я много стран посетил. Я нигде не видел столько золота и столько драгоценностей, как в Петербурге». Говорит: «Нигде не видел». «Откуда?» «Ну и жили ваши цари». Ну да, а кто-то совершенно этого не замечает, абсолютно. И мне Николай Семенович говорит: «Ты знаешь, я думал, что я что-то умею делать, а он мастер. Он может и лепить, он может там и штукатур, и дома делать». Говорит: «Я думал, что я что-то умею. Я посмотрел, я ничего не умею. По сравнению с тем, кто что-то делал. Как красиво». А ко мне однажды приехал мой троюродный брат, двоюродный. Я его по городу повел, а его папа, мой дядя, говорит: «Посмотри, Сереж, да что тут смотреть? Я вообще удивляюсь, что вы тут видите». Вот то есть мы можем совершенно не замечать, друзья, красоты. Совершенно не замечать. Вот там Исааковский собор, картина под куполом, 750 квадратных метров. Вы представляете, это больше, чем вот ваш молитвенный зал вот здесь. 750 квадратных метров. Картина одна, написана одним мастером. Вот Брюлов мастер, вот одной кистью писал. Если подняться на колоннаду, эту картину посмотреть сблизи, я ее рассматривал. Там мазки кисти, вот краска, в палец толщиной. Это просто мазня. Вот так смотришь сблизи, ничего не понимаешь. Но когда смотришь на большом расстоянии, как красиво. Ну, некоторые вообще не замечают. А я восхищаюсь. Воскресение мертвых. Как все это красиво описано. Вот. Но эта красота по сравнению с тем, что Бог творит, она меркнет абсолютно. По сравнению со звездным небом, с восходом солнца, с полетом птиц, с множеством рыб и тому подобное. Бог очень все хорошо и прекрасно сотворил. И нам бы побольше, друзья, смотреть на все творение и восхищаться нашим Господом. И вот каждый день несет что-то новое, что-то красивое мы можем увидеть. Таков наш Господь. Я сказал вчера, что Он Творец, Он все прекрасно делал. Все прекрасно. И вот мир, который существует, да, его когда-то не было, вот этого нашего видимого мира. Какие были миры до этого, мы можем только предполагать, что-то можем знать, потому что Бог всегда был, Он всегда что-то творил. И ангелы, они тоже были вовлечены в Его творчество. Вот я такую мысль вчера пронес, что ангелы, как служебные духи, они проявляют свои творческие способности, у них есть свои мыслительные, как бы сказать, настроения, и Бог дает им возможность вот употреблять свои и мыслительные способности, и свою власть, и свою силу. Таков наш Господь. То есть Он никого не угнетает. Он наделил способностями ангелов. И вот они пользуются этими способностями. Они свободные. Вот в своем выборе, как свободные и люди тоже. Но ангелы, я вас просто уверяю, вы не найдете ни одного текста Святого Писания, чтобы они были подобны Богу. Писание говорит, кому, когда из ангелов сказал Бог? Кому? Только Сыну. Только Он имеет абсолютный приоритет во всем. Ты Сын мой. Я ныне родил тебя. То есть Сын Божий Иисус Христос, некогда сокрытый, но всегда существующий. Писание оно говорит, существующий в недре Отчим, сокрытый в Боге, Он его открыл, открыл во Вселенной. Открыл своего Сына, вторую свою личность божественного естества. Братья дорогие, нам иногда трудно объяснять вот личность Бога единую в трех лицах. Но все-таки я хочу хоть как-то, хоть жалко, ну какими-то подобными примерами, но объяснить, друзья. В чем суть единства Бога? В чем суть? Вы знаете, я прочитал такой интересный текст, обратили вы внимание или нет? Бог сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему человека. И написано, сотворил, мужчину и женщину сотворил их, это человек. Это человек. Мужчина и женщина, это две личности. И в то же время одно. Одно. И Христос говорит, и будут одно, оставить человека отца и мать и прилепиться к жене, и будут одно. Две личности, и вдруг рассматриваются как один человек, потому что есть определенное подобие. По положению есть разница, муж-глава, муж-глава. А по внутреннему содержанию, по внутреннему естеству единый человек. А по положению есть разница. Вот единство Бога Отца и Сына по Его духовному единству абсолютно равны. Во власти, в силе. Вот как равен мужчина и женщина, абсолютное равенство. Но есть положение. Бог Отец глава. Потом идет Христос, потом будет церковь. Вот. Но сначала так. Отец и Сын. Единое целое. Вот. И мы называем Бог един. Равенство абсолютное. По сути, по положению, Христос предпочитает своего Отца. Ему покоряется. И вот Бог и Сына Своего открыл во Вселенной. И вот сотворенные ангелы, друзья. Нам трудно этот мир представить, но, знаете, было все хорошо. Но всегда есть что-то недоконченное. И мне так думается, мои слабенькие рассуждения, я могу ошибиться, да простит меня Господь. Но я так думаю, друзья, что Бог, как Творец, абсолютно до конца непознаваемый, в своем творчестве, в своем разуме, в своей власти, в своей силе, которую мы будем познавать во веки веков, вот Он всегда открывает что-то новое во Вселенной. Что-то новое. И ангелы восхищаются творчеством Господа. Вот для них что-то новое всегда. Таков наш Господь. То есть мир не замер. Бог не то, что успокоился, все больше ничего не делает. Нет, Он всегда все творит новое. И Христос говорит, я творю все новое. Все прекрасное, все хорошее. Вы знаете, и всегда что-то не хватает. Вот и мы тоже такие люди, сотворенные по образу Божию, я немножко потом это объясню, у нас тоже какая-то есть потребность, что-то все новое, что-то все хочется. Больше знать, больше ощущать, больше видеть, больше иметь. У нас внутренняя потребность. И, в общем-то, Бог потом будет восполнять эту потребность, и мы будем богаче, друзья. Вот как человек возрастает, он становится богаче, духовно богаче, у него интеллектуально он становится богаче, у него разум развивается, вот физические возможности развиваются. Просто грех нас затормозил очень крепко. А в общем-то мы призваны к такому развитию. Больше познавать, вот, становиться лучшими, более сильными и так далее. И вот Господь и в том потустороннем мире, сокрытом от нас, Он творил. И ангелы всегда восхищались. Вы знаете, когда Бог свое лицо ангелам открывает, они не могут не восхищаться. Вот люди творческие, друзья, они способны восхищаться, когда красиво видят. Вот иногда заходит жених и с невестой, ему, ох, как красиво, да? Ну, как-то немножко так восхитительно. Вот, и даже хочется рядышком постоять, да, и сфотографироваться на их фоне, да? Вот, а если вдруг оказался около великого человека, один приехал, проповедник, миссионер, он нам говорит, братья, говорит, рядом с Бушем, с президентом Америки, даже сфотографировался. И он с таким восхищением рассказывает, знаете, какая у него радость на лице. Он просто постоял и сфотографировался. Ну, пригласили его на какой-то обед, потому что дочка его вышла за очень высокопоставленного господина. И он там оказался. И вот он восхищается. Друзья, ну так вот можем восхищаться, понимаете, вот красотой и все прочее. Если мы такие люди пассивные, ничего не замечаем, не восхищаемся, плоховато, друзья. Но ангелы только от присутствия Бога, вот они смотрят на лицо Его, и невозможно не восхищаться. Невозможно, друзья. Таков Бог у нас красивый. Лицо Его неописуемой красоты. Это не бесформенный дух. У Него есть свой престол, и Он, обладая всей вселенной, находясь во всей вселенной, в то же время имеет определенный вид. Определенный вид. У Него есть лицо. Великие люди в древности хотели увидеть Его лицо. Моисей, Господи, покажи мне лицо Твое. Покажи. И довольно для меня. Моисей, нельзя. Сзади меня увидишь. В расселине скал поставил его, и вот он видел. Как бы подобие что-то. Нельзя. Но наш Бог имеет лицо. Ангелы, написано, видят лицо Отца Небесного. Об этом Христос сказал. Ангелы. И они приходят в такой восторг. И вы знаете, что у них вырывается? Нам только отчасти немножко известно. Свят, свят, свят Господь, но иначе нельзя. Вот само присутствие Божие, и только на Него посмотреть, наполняет душу таким неимоверным восторгом, такой радостью, такой благодатью, что ангелы ликуют, друзья. Им хочется исполнять волю Божию. Хочется. И вот такой мир существовал, друзья. Бог управлял всей вселенной, о которой мы мало чего-то знаем. Мы в земле не разобрались, друзья, в букашках, да муравьях не разобрались до конца, да пчелках. Вот что там говорить о вселенной? Вот. И вдруг Бог... Однажды, друзья, это была тайна. Я вот так почти уверен, об этой тайне было умолчено. Она не была открыта ангелом. Это решалось в совете единого Бога в трех лицах, Отец, Сын и Дух Святой. А что именно? Вот то, что я сейчас об этом сказал. Бог имел определенную внутреннюю потребность, как Творец, как Личность, управляющая всем, имел определенную внутреннюю потребность. Ну, я приведу на житейских таких примерах. У меня дети, у меня парни все, вот в основном, у меня одна дочка, уже подросли. Старшему 20 лет. И вдруг он ко мне подходит и говорит, папа, я хочу жениться. Я говорю, что такое ты придумал? Тебе 20 лет. Да, папа, я Катю полюбил. Я начал отговаривать, сынок, да тебе 20 лет, это чего? Тебе что, плохо у меня живется? Я ему говорю, я тебя кормил, я тебя поил, я тебя взращивал, говорю, все тебе делал. И ты что, собрался уходить? Вот, а куда ты ее приведешь? Папа, я найду, где жить, конечно, дома не буду. Я говорю, у меня вот негде жить. Но я хочу жениться. Катю полюбил. И вы знаете, я на него посмотрел, побеседовал. Женись. Откуда это? У человека вдруг какая-то внутренняя потребность. Папа с мамой все делали, заботились, кормили, поили, одевали, профессию выбирали совместно, помогал во всем. Вдруг папа, до свидания. Откуда? А потом мне второй точно так же заявил. Ему еще 20 не исполнилось. папа, я хочу жениться. Я ему то же самое. Я начинаю уговаривать его, упрашивать. Нет, не потому что я хочу себя удержать. Мне интересно испытать его. Люблю. Ну, мне вообще нравится, когда по любви женится. Люблю. Женись, сынок. Благослови тебя, Господь. Они живут и хорошо. А потом третьим подобное заявил. И я ему тоже разрешил. Мне сын подходит один. Папа говорит, помолись. У нас скоро ребенок будет. И он такой расплылся аж в таком счастье. Я говорю, хочешь? Хочу, папа. Откуда это? Откуда? Желание иметь себе подобных. Желание иметь такого же, соответственного. Откуда? Богом заложенное. Богом заложенное. Вот вы знаете, во Вселенной все хорошо. И ангелы прекрасны, а подобных нету. Таких нету. Как Бог, таких нету. Рядом никого не поставишь. Все слуги. Своего хочется. Родненького. Вы знаете, друзья, вот у меня дети, вот они сидят на собрании. Некоторые из них шаловливые. Сколько я выговоров получал за моих детей. Вот есть люди намного лучше моих детей. Намного. Но я никого не променяю из своих. Самый хулиганистый, самый плохой, самый немощный мне дороже. Я их всегда отличаю. Мой. Ну, откуда такое? Если бы мне предложили обменять... У меня есть один сынок, не совсем здоровый. Вот. Он родился больным. Вот. Но дай мне за него самого здорового, самого умного. Не поменяю. Откровенно скажу, никогда не поменяю. Дай мне за него миллиард долларов. Не променяю. Никогда не продам сына своего. Вот всю жизнь буду мучиться, если он больным останется. Всю жизнь мой. Люблю. Даже с проблемами. Откуда это такое? А вот знаете, что такое родненький? Что такое родненький? Вот если хулиганил какой-то мальчик в церкви, мне неприятно, неприятно. Но если мой, мне больно. Мне больно. Родненький. Вот это, знаете, потому что плоть и кровь. Это потому что от меня. Вот какая разница. Вот Бог всех любит абсолютно. Всех. Вот если здесь люди есть неверующие, нерожденные свыше, Бог их тоже любит. Но родных... А родненький по крови, он любит больше. И он за них умирал в первую очередь. Он их любит больше. И если они поступают неправильно, Богу больнее, чем тот нечестивый, который нерожденный свыше. Богу тоже неприятно все это. Но больнее тот, который родной. Поэтому Писание говорит, не оскорбляйте святого Духа Божия, которому вы освящены, это к верующим относится. Ну, я не хочу сильно, друзья, вот расширять свою тему. Я просто говорю, какой план у нашего Господа? Какой план? И вот это была тайна. Об этой тайне было умолчено. Она открыта святым апостолом. И я вот представляю, как в потустороннем мире, это только я представляю, я говорю, могу ошибаться, потому что мои рассуждения совершенны. Бог сыну своему говорит, сын, смотри, невеста красивая? Какая красота! Хочешь иметь? Она будет подобна тебе. Хочешь? Отец, хочу. А пострадать готов, надо будет ее вот таким путем приобретать. Ведь о Христе, знаете, как сказано, Он заклан прежде создания мира. То есть все начиналось с Божьего предузнания и предопределения в образ Сына Божьего людей приготовить для будущего царства во Вселенной. Хочешь? Хочу, Отец. Будут наши, будут рядом сидеть, подобные нам, таких нет во Вселенной. Будем творить? Будем. Друзья, это была абсолютная тайна, и ангелы о ней не знали, я в этом уверен. Они сейчас не все знают, они только восхищаются. Через церковь открывается, как написано, многоразличная благодать Божия ангелам, и они восхищаются. Они не так смотрят на нас, как смотрим мы друг на друга, совершенно. Они в совокупности видят все дела, и что происходит сегодня, вот, по спасению людей. Они участвуют в спасении, друзья, они другими глазами видят. Но Бог видит гораздо лучше и дальше ангелов. Им не все открыто. Им не все открыто. И вот началось творение, друзья. Творение было прекрасным. Бог сотворил этот мир в 6 дней. В 6 дней. И мы читаем, как это все происходило. Я вчера процитировал этот стих. «При общем ликовании утренних звезд все ангелы восхищались, как Бог творил». И Он творил не так, как я раньше думал. Миллионы лет Бог творил, лепил вот этих всевозможных зверюшек, попугайчиков, потом их оживлял и тому подобное. И вот миллионы лет прошли, как нам внушали со школьной шкамии. Не так Бог творил, друзья. Писание говорит, Он творил все словом своим. Он сказал слово, и совершенный мир становился, абсолютный совершенный. Ну, например, «Да произрастит земля зелень». Все. Бог сказал несколько слов. Он не каждую травинку не взращивал. Он только сказал то, что в себе имел. Как он видел, как он это представлял, мгновенно. От маленьких травинок до прекрасных цветов и громадных пальм и кедров все зазеленело. Земля покрылась. Благоухание было неописуемой красоты. Все цветы вот, издавали такой запах прекрасный. Его и ангелы могут ощущать. Его ощущал Адам. Мы сейчас этих запахов никогда с вами не ощутим в связи с грехопадением. Земля была необычайно красивая. Необычайная. А потом Бог сотворил всех рыб. И не по одной рыбешке, от маленькой рыбешки до большого кита. Нет, Он слово сказал. Да произведет вода всякую душу пресмыкающуюся. Мгновенно все океаны, мгновенно все реки, все моря наполнились рыбами. Вот таких маленьких, которых под микроскопом надо рассматривать. Простым глазом сложно увидеть. Такие маленькие рыбешки есть. До громадных китов. Все моря наполнились большими рыбами. Они, знаете, как хорошо поют рыбы? Когда человек стал понимать звук моря, сверхчувствительные приборы были изобретены. Какое пение раздается? Я слышал. Друзья, как поют киты, и я это слышал, как рыбы поют. Они не беззвучные, они лучше соловьев могут петь, друзья. Весь океан полностью. Вот там настолько красивое пение, каждая рыбешка, каждое млекопитающее издает какой-то звук, причем очень красивый. Это такие мелодии в океане, друзья. Писание, знаете, как говорит об этом? О, это море, как велико оно, там пресмыкающееся, которым нет числа. Все они от тебя ожидают пищу, от Бога. Даешь им, принимает и так далее. Псалмопевец Давид описывает. Вот это океан, друзья. Я говорю, что мы его не исследовали до конца. Входил ли ты в бездны, Бог Иов? Нет. Мы только чуть-чуть узнали. Вот так все красиво. Это так сотворил Бог мир, друзья. Он творец, он так, настолько могучий, настолько славный, Его Слово делает абсолютно все. И так животные были сотворены, сказал Господь Слово. И одни запрыгали, другие поползли, третьи забегали, потом полетели птицы, и разнообразие такое колоссальное, от маленькой калибри до большого страуса. Я как-то в Америке был у брата Александра Бровера. Я говорю, а что это за клеточка такая у тебя тут, кормушка? Он говорит, это для калибри. Мы сейчас посмотрим. Это, говорит, такие маленькие птички, как пчелки. Я их подкармливаю здесь. Вот они на землю никогда не садятся. Вот, ну, вот так вот. На лету прямо берут с кормушки вот, пищу. И страус, который никогда не летает. Громадная птица. Ну, посмеивается конюк. Он никогда вот, не потягается со страусом, как он бегает. И Бог сказал только слово, и вот это все появилось. Представьте себе, каков наш Господь. Вот как, насколько Он могуществен, и какой у Него колоссальный разум. Почему никто Его постичь не может. Вот Он это все творил, друзья. Все творил. Творил очень прекрасный мир. Все хорошо написано. Все хорошо. И вдруг, когда уже Эдемский сад был насажен, вот Эдемский сад. Кстати, мы там не находим, что дерево познания и добра находилось. Там было дерево жизни. Дерево добра и зла появилось чуть попозже. Чуть попозже. Я так не понимаю, что сразу же были насаждены и дерево познания добра, и дерево жизни, и так далее. Я разумею так, что было чуть попозже. И вдруг прозвучало во Вселенной вот такое откровение. Откровение. Ну, на мой взгляд, ангелы этого не знали абсолютно. У меня есть некоторые утверждения, так говорить. Сотворим человека по образу Божьему, по образу нашему сотворим его. И Бог сотворил Адама. Куда Он его поместил? В Едемском саду. Я могу ошибаться, но думаю, с этого момента началось восстание ангелов. И в частности Люцифера. С этого момента, когда Бог сотворил человека. Конечно, я думаю, что что-то гнездилось в его сердце раньше. Что-то гнездилось. Вот. Потому что, может быть, от красоты его сердце возгордилось раньше, не знаю. Но я думаю, что с этого момента произошло восстание, когда Бог сотворил человека. Наша земля молодая, друзья. Грехопадение почти произошло сразу же после сотворения. Почти сразу же. Не прошли миллионы лет. Адам не наслаждался столетиями в Едемском саду. Он был сотворен. Мгновенное восстание ангелов. Знаете, что сказал Люцифер? Мы об этом читаем в 14 главе книги пророка Исаии и в 28 главе книги пророка Иезекииля. Сегодня уже эта мысль прозвучала. Он сказал: «Я буду подобен». И я. А кто такой Люцифер? Это ангел. Да, пускай очень красивый, пускай носитель света. Какие бы ни были у него одежды, какой бы властью и силой он ни обладал, это ангел. А кому, когда из ангелов сказал Бог, что они будут подобны ему, что они будут носить образ Божий, кому, когда из ангелов сказал Бог? Никому. Я буду подобен Всевышнему. Вы знаете, вот, наверное, здесь взорвало его сердце. Как? Выше. Подобен. Нет, я сяду на краю севера, в сонме богов поставлю престол мой, я буду управлять, не человек. Вот с этого момента он восстал против, я так думаю, восстал против Бога, восстал против человека. Он тут же его обольстил, тут же человека, для того, чтобы образ Божий подменить в нем. Но вы знаете, друзья, это тоже мои рассуждения. Это незаконченный образ Божий в сотворении Адама, незаконченный. Вы знаете почему? Потому что он сотворен. Как сотворены были ангелы. Бог имел совершенно в виду другое, друзья. Он использовал восстание теперь этих демонов, как мы их называем, и Люцифера. Он это использовал для того, чтобы человека сделать подобным. Подобным. Друзья, чтобы быть подобным, надо иметь рождение. То есть он должен быть одно со своими родителями. Вот дети, они подобны мне, они мои, поэтому я их и люблю. А человек, он сотворен. Да, он имеет определенный образ. Друзья, образ, ну, можно рассматривать как положение определенное. Я хочу прочитать еще один текст Святого Писания, послание к Филиппийцам, 2 глава. «Он, будучи образом Божиим, то есть Христос, Он занимал положение Бога, будучи образом Божиим, равен Богу, не почитал хищением быть равным, то есть не считал, что от него это право отняли, но уничижил себя самого, принял образ раба». Образ Божий был, теперь он принял образ раба. То есть он положение занял раба. «Сделавшись подобным человеком», что значит подобным? «Соответственно, точно таким же, как человек, это Сын Божий таким стал». А что имел в виду? Сотворим человека по образу нашему, положение наше будет занимать. По подобию, соответственно, нам будет. Сотворим человека. И Адама сотворил. Я думаю, это не окончательное творчество Божие. Это только начало того, что Бог начал делать. Вот сегодня прозвучала мысль такая очень ясная и хорошая о погибели. И окончательная погибель человека – это в гиене огненной. Ад – это временное место пребывания человека, временное, до окончательной погибели. Я хочу сказать, друзья, рай – это не место для жительства нашего, не место. И вот тот временный рай в Едеме – это не окончательное Божье намерение сотворить человека, чтобы он там вот в раю наслаждался природой и все прочее. Нет. Хотя все было прекрасно в раю, Бог имел в виду другое, друзья. Он только начал это творить. Это первая ступень того, что имел в виду Бог. Это рай. Это рай. Потом будет рождение. Потому что Бог Сыну Своему тогда уже сказал, кто пойдет исполнить волю нашу? Я. И заклан от создания мира. Сын мой, чтобы они были подобными нам, тебе надо будет умереть, и они в муках твоей смерти будут иметь рождение, они от нас будут рождены. Иоанн будет это описывать так, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, от Бога родились. Вот что имел в виду. Адам этого не имел, друзья. Он был сотворенным, но не был рожденным. Да, он был прекрасным, он был сильным, он был умным, но единство с Богом он еще получить не мог. Не мог. Так вот, Христос должен был уподобиться нам, стать такими же, как мы, чтобы мы получили право рождаться от Него и сделались такими, как Он. Друзья, мы об этом читаем, знаете, как послание к Филиппийцам, 3 глава. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силу, которой Он действует и покоряет себе все. Вот что имел в виду Господь. Братья, дорогие сестры, времени у меня остается мало для разъяснения этой темы. Но я хочу сказать, что Бог нас готовит, чтобы мы имели образ, подобный Богу. Это знаете, когда будет? Когда закончится окончательное творчество нашего Господа по спасению человека. Он на нас смотрит вперед. Он нас уже на небесах посадил. Он нас видит в завершенном творчестве своем, прекрасными и славными. Не для рая предназначенные, а для Царства Божия. Войдите, благословенные, в Царство, уготованное вам о создании мира. Я завещаю вам царство, не рай, друзья. Адам об этом даже помышлять не мог. Земля не для нас, друзья. Это временный причал наш для того, чтобы нам уподобиться Богу во всем. И Писание говорит, вот когда настанет этот день, мы будем подобны Ему. То есть, соответственно Ему, такими же, как Он. И наши тела, наши, друзья, будут сообразно, соответственно телу нашего Господа. Почему Он и называется братом. Это нас Христос так назвал, своими братьями. Воспою имя Твое среди братьев, братьям возвещу в церкви. Послание к евреям, 2 глава. Да, это Христос так о нас отзывается, о спасенных. Он первенец, первый, а мы как бы за Ним. Вот что делает Господь. Братья, дорогие сестры, какая будет разница между тем, которые пошли в погибель, встали на путь сатаны, не захотели иметь образ и подобие Божие, какая ждет их погибель? Их участь вместе с дьяволом, которому они и захотели служить. Но мы, друзья, пройдя через грехопадение, вот теперь имеем право получать рождение свыше. Каким образом это происходит? Я уже сказал, которые не от плоти, не от крови, а от Бога родились. Друзья, это делает Бог Духом Святым. Когда? Сегодня прозвучала уже в проповеди эта мысль. Через наше покаяние. Через наше покаяние человек получает рождение свыше. Без этого никогда в Царство Божие не попадет. Он сейчас уже начинает приобретать подобие Бога. Образ Божий – это внутреннее его... Вот, рождение, которое он переживает, и является вот этим подобием Божьим. И мы теперь в этот образ Божий должны возрастать. А потом будет окончательное подобие. В день, когда он придет. День, когда он придет. Братья, дорогие сестры, мы сейчас будем молиться. Время у нас остается мало. Может быть, еще несколько минут. Если кто сегодня не имеет этого подобия, не имеет образа Божия, не рожден свыше, вам надо покаяться. Бог обусловил наше спасение. Обусловил. И я вчера об этом говорил, что Он хочет, чтобы люди это добровольно сделали. Добровольно. Дьявол и ангелы его добровольно ушли от Бога. Написано, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, они добровольно оставили. Не захотели. Мы будем подобны. Никогда не будут. Бог не их определил быть подобными, а человека. И Он обязательно завершит то, что Он начал. И только Его туда войдут, подобные образу Сына Божьего. Братья, дорогие сестры, и Бог всех приглашает. Он хочет, чтобы люди были подобны Ему. Он хочет их спасения. И будут спасенных очень много. Они наследуют Царство Божие. Это будет благословенное Царство и благословенные люди с благословенным Богом в будущем. Но здесь надо пройти через рождение свыше. А рождение свыше не бывает без покаяния. Что такое покаяние? Сознание своей вины, решительное отвращение от греха и желание служить Богу. Хочу, Господи, хочу быть подобен Тебе, хочу быть Твоим, хочу наследовать жизнь, Господи. Я грешник, помилуй и прости, сделай меня своим. Бог сделает, Он хочет вашего спасения. Молодежь, я хочу вам и пожелание оставить, и дать такое направление, чтобы вы молодости могли и полюбить Господа, и могли пойти за Ним. Кто откладывает возможность жить с Богом, вот, и любит образ этого мира, они пострадают. Может быть, они и будут спасены, но они сильно пострадают, ведь некоторые вещи, которые нельзя исправить, совершенно нельзя. Вот, всю жизнь потом можно будет проплакать, нельзя их исправить. Искалеченным в Царство Божие можно попасть, искалеченным, но вот судьбу не исправишь. и спасешь ли свое потомство. В нашей молодежи был один человек. Мы вместе росли, он чуть помладше меня. Мы все один за другим покаялись, все водное крещение приняли. Он так вот, как сегодня мысль прозвучала, около церкви всегда, около церкви. Вы знаете, талантливейший человек. Он играл всеми, наверное, пальцами руки на фортепиано. Вот у него идеальный слух. Каким бы он мог быть хорошим человеком? Мне говорили, какой способный. Он мгновенно улавливал, пение прозвучало, он садится и сразу же начинает играть. Ну, талантливый человек. Каким бы мог быть хорошим человеком? Вот. И он ушел из церкви. Прошли годы, а мы вместе росли. Вместе когда-то ходили на детские собрания, прошли годы. Иногда он приходил на собрание. Приходил. Вот. Я, бывало, к нему подойду, называя его по имени. Я говорю, ну как дела? Лучше всех. Ну, у него, может быть, и неплохо получалось. Лучше всех. И вы знаете, он мне так не раз отвечал. Он такой здоровый, громадный, выше меня, бизнесом занимается. Лучше всех. В прошлом году я к нему подошел, опять его увидел. Называя его по имени, говорю, смотри, мы с тобой уже посидели, ты уже полысел, говорю, и ты еще не покаялся. Тебе надо покаяться. И вы знаете, он взорвался. Что вы ко мне пристали со своим покаянием? Я сам знаю, что мне делать. И вы знаете, мне настолько стало горько. Я вообще не люблю с людьми конфликтовать. Но тут я не сдержался. Я говорю, Павел, запомни. Я ни разу мимо тебя больше не пройду, чтобы не сказать тебе, ты грешник окаянный, в ад идешь в погибель, у тебя отец-служитель. Вот и ты выбрал такой путь, ты в погибели будешь, ты опозорил все свое родство, ты нечестивый, и я знаю твои проделки, и ты нечестивый, у тебя это на лице написано, ты в аду будешь, ты погибнешь, я тебе каждый раз об этом скажу. Знаете, а это было перед началом собрания. Я настолько расстроился, думаю, Господи, зачем я с ним связался? Мне сейчас проповедовать, у меня настроение просто на нуле. Вот. После этого разговора я сел там, молюсь, Господи, помоги мне выйти из этого состояния, но зачем я ему это все наговорил? Не сдержался, ругал себя как мог. Закончилось собрание, он не ушел с собрания, выслушал все. Но мы с ним поссорились, можно сказать. Вот. Ну, и я уехал, меня долго не было в Петербурге. Я приезжаю, и вдруг мне говорят, срочно в больницу. Павел в больнице. Геннадий, разыскивает тебя везде. Павел в больнице, срочно едет, просит приехать. Вы знаете, я обрадовался. Ну, слава Богу, побежал скорее туда, в больницу. Вот, приезжаю к этой палате, прихожу, вызвал врача. Мне говорят, вы знаете что? Его увидеть невозможно. Я говорю, я пастор церкви. Вот, он в нашу церковь входит, мне надо поговорить с ним. Бесполезно. Говорит, во-первых, он без сознания, вот, и вообще будет лежить. Но если вы не родственник, я вам скажу, что дело его очень плохо. Дело. Мы его спасаем, как можем. Значит, как можем. У него ткани на глазах все разваливаются, все вот. Я говорю, что случилось? Да вот нам привезли такого. Оказывается, он напился, пришел домой пьяный, дети его вытолкали из дома, взрослые дети уже поколотили, вытолкали его из дома. Вот был морозец небольшой, он залез в подвал, лег на трубу, температура там где-то под 100 градусов, и прожег себе весь пах. Прожег так, что там, ну, как врач мне говорит, мы пытаемся что-то сделать, но ткани просто настолько обваренные, они уже разваливаются. Вы знаете, если он жив останется, нога будет полностью отрезана, ноги вообще не будет. Если он еще останется в живых, ну, будем пытаться делать. Но сейчас нельзя, он сейчас лежит в реанимации и все прочее. Меня даже, вообще меня обычно пускают в реанимацию, я не один раз был, вот, и совершал молитву вот, над людьми, которые вот уже умирают, меня всегда пускали, тут меня просто даже не пустили. Ну, нет и нет. Помолился Богу, уехал. А где-то через недельку, наверное, у нас было совещание, я снова был в церкви, и мне говорят, Павла с реанимации вывезли, Геннадий, надо бы навестить. Ну, я сразу же после совещания одного служителя опытного взял, и мы к нему. Я вхожу в больницу, меня пустили, а он лежит, знаете, где не в палате, а в коридоре, прямо около ординаторской. Вот недавно вывезли. Весь, знаете, вот тут у него все подключено, аппараты какие-то, вот, значит, внутривенные какие-то ему там вводят лекарства. И он нас увидел. Я к нему подхожу, Павел, как? Братья, громко люди стоят, врачи, каяться буду. каяться буду. Я говорю, Павел, прямо сейчас, прямо сейчас. Бог меня остановил. Ну, кайся, Павел. Вот. И вы знаете, он каялся в присутствии всех. Господи, я грешник окаянный, безбожник, как я себя вел. Господи, помилуй меня, прости. И вслух, никого не стесняется. Братья, говорит, меня Бог остановил, Бог остановил. Да, наверное, меня иначе нельзя было остановить. Братья, помолитесь за меня, может быть, Господь меня помилует. Я его не узнаю, друзья. А я представляю того громадину, который стоял совсем недавно, у меня все хорошо. У меня все хорошо. Что вы ко мне со своим покаянием пристали? Все хорошо. Господи, помилуй. Вы знаете, мы совершили молитву с возложением рук после его исповедания, покаяния. И он пошел на поправку. Пошел на поправку. Врачи говорят, удивительно, начал тут заживать все. Но ногу у него не спасли. Ногу не спасли. Все равно ногу ампутировали. Но ампутировали не всю. Она у него отмерла частично. Вот. А там как-то все подзажило. Вот. Ну, Бог такую милость оказал. Около колена ему ногу отрезали. Я смотрю, ну, это было в прошлом году, открывается дверь, смотрю, наш брат идет на костылях. Я его не узнаю, сгорбленный, худой, поникший. А я совсем недавно его видел. У меня все хорошо. И вот он идет, ковыляет к кафедре. Знаете, церковь замерла. Идет прямо к кафедре, идет. Братья, я покаяться хочу, сестры. И кается. И кается. Он, между прочим, сын служителя. И кается, Господи, прости меня. А все плачут, все радуются. Я не знаю, что он успеет сделать еще для Господа. Не знаю. Ногу ему уже никто не вернет. Таким он останется. Он всегда в церкви. Я радуюсь. Не так давно смотрю, идет без костылей. Говорит, Гена, протез сделали. Уже ходить немножко научился. Мне даже кажется, я и машину смогу водить. И куда делся вот тот гонорок? Как Бог смирил? Ради спасения. Потому что родители умоляли. Друзья дорогие, но зачем в конце или вот таким приходить к Господу? Зачем, когда сегодня Бог нас образ свой готовит, славу нам предназначил какую? Почему не сейчас? Молодежь дорогая, сохрани вас Господь вот от таких путей, сохрани Господь. В юности посвятите себя Господу. И образ Божий в себе носите. Бог вас обильно благословит. Мы с вами для вечности созданы, не для временного этого бытия. Мы сейчас помолимся, друзья. Ну, может быть, раз сказали, что призов будет, но не дать возможности, не покаяться нельзя. У нас вчера молодежное было в Петербурге. Конечно, я переживал, я уехал. Мне приходится пропускать молодежные наши. Но я вчера вечером приехал домой, вот, к брату Павлу, и взял, позвонил домой. Я говорю, как там молодежное? Как хорошо прошло. 100 человек покаялось. И я радуюсь. 100 человек покаялось. Ну, кто-то свое покаяние обновлял. Призыв хороший был. И я радуюсь. Как хорошо, что у нас молодежь готова идти путем освящения. Готова носить этот образ Божий. Исправляет себя, если в чем-то неправильно поступает. Или те, которые вот откликнулись на призыв Господа и покаялись. Как мы радуемся. Помоги и сегодня нам, Господь, чтобы в нашем собрании не было равнодушных людей. Оценили нашего Господа, оценили Его творчество, которое Он совершает ради нас. И могли посвятить Ему свою жизнь. Ну, может быть, кто-то захочет выйти и покаяться, дадим такую возможность. Двери закрыты поздней порой. Потому что когда-то Господь закроет дверь. Его творчество, связанное с сотворением человека по образу Божьему, оно закончится. Абсолютно закончится, друзья. Бог наберет тех, которые хотят быть в Царстве Небесном. Он изберет из этого мира. И когда последний, написано, язычник войдет, двери закроются, все. И как сегодня мысль прозвучала, в аду жалости не будет. Вот Бог там еще одну сторону свою откроет. Он открыл себя как Бог милосердный, милостивый, смиренный, но откроет и свою власть, и свою силу. И он никого не пощадит. Ангелы не будут пощажены. И те, которые делают нечестивые дела и мерзости, Бог не пощадит их. Он абсолютный суверенитет, он власть имеющий. Он поступает так, как находит нужным. И он весьма справедлив. Весьма. Поэтому сегодня Бог еще стучит. Он хочет, чтобы люди могли покаяться. Двери закрыты. Вот у кого закрыта дверь, открой. Помоги тебе это сделать, Господь, и покайся перед Ним.